эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми и Цинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Страсбургский суд принял сторону граждан Грузии в деле о депортации из России 2016 года. Парламентские выборы в самопровозглашенной Республике Южная Осетия объявили, а вот округа нарезать забыли. В Абхазии со смешанными чувствами смотрят на признание голландских высот израильскими Дональдом Трампом. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
Четыре государства Персидского залива осудили США за признание суверенитета Израиля над голландскими высотами. Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт выступили с критикой Вашингтона. В Эр-Рияде предупредили, что решение Дональда Трампа затруднит поиски мира и скажется на стабильности в регионе. Будучи союзниками США, все четыре государства подчеркнули, что считают аннексированные Израилем в 1981 году голландские высоты оккупированными арабскими территориями. Саудовская Аравия назвала подписанную в Белом доме прокламацию явным нарушением устава ООН и международного права. Кувейт и Бахрейн заявили, что сожалеют о решении США. Катар призвал Израиль прекратить оккупацию голландских высот и соблюдать международные резолюции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об отношении российского руководства к решению Дональда Трампа.
Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения процесса ближневосточного регулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом регулировании в Сирии. Это ни у кого не вызывает сомнений. А главное, это, наверное, еще один шаг Вашингтона, который сделан в однозначное нарушение международного права. Мы весьма сожалеем.
В 1967 году в ходе шестидневной войны Израиль захватил Голланы, находившиеся тогда под контролем Сирии, и аннексировал их в 1981 году. Международное сообщество считает аннексию незаконной и не признает ее. Министерство обороны США выделило 1 миллиард долларов на строительство участка стены на границе с Мексикой протяженностью в 91 километр. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан. Ранее Конгресс отказался выделить почти 6 миллиардов долларов на возведение пограничного ограждения, которого добивается президент США Дональд Трамп в рамках борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. В феврале Трамп объявил о введении чрезвычайного положения, которое позволяет ему получить из бюджета недостающие суммы. Конгресс проголосовал за отмену режима ЧП, однако Трамп наложил вето на это решение. В конце прошлого года требование Трампа выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой привело к шатдауну при остановке работы государственных учреждений США, который продолжался 35 дней, став самым длительным в истории страны. По информации «Вашингтон-Пост», 5 миллиардов долларов для финансирования проекта по строительству стены Трамп намерен получить из бюджета Министерства внутренней безопасности и 3,6 миллиарда из средств Министерства обороны. Соединенные Штаты не будут стоять в стороне в то время, как Россия обостряет напряженность в Венесуэле. Такое предупреждение сделал госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник. Майк Помпео выразил неудовлетворенность администрации США действиями России в Венесуэле. По словам пресс-секретаря Госдепартамента Роберта Палладина, Россия усугубляет и без того накаленную ситуацию в латиноамериканской стране. По словам Помпео, Россия должна прекратить свое неконструктивное поведение в Венесуэле. 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Минобороны России Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124. По сообщениям прессы, на них прибыла и группа российских военных для участия в консультациях по военно-техническому сотрудничеству.
Эхо Кавказа. Новости.
Европарламент во вторник принял директиву об авторских правах в интернете. Документ поддержала крупнейшая фракция Европейской народной партии, указывая на то, что он должен упорядочить сферу копирайта в интернете. Еще один сторонник документа – президент Франции Эммануэль Макрон, который заявляет о необходимости большего контроля над крупными интернет-корпорациями. Противники директивы считают, что она ограничит свободу интернета. Наибольшую критику вызывает 11 и 13 статьи предлагаемого документа. Первая из них обязывает новостные агрегаторы или соцсети платить платить СМИ за использование их материалов. Эту норму противники директивы называют налогом на ссылки. Другая из критикуемых статей предусматривает ответственность интернет-порталов за нарушение авторских прав их пользователями, что, как утверждает Криски, может привести к тому, что крупные соцсети начнут фильтровать загружающим пользователям контент, чтобы перестраховаться и избежать возможной ответственности. 23 марта в ряде стран Европы прошли манифестации против принятия документа. В столице Ингушетии Магасе проходит митинг противников закона о референдуме, активное обсуждение которого возникло на фоне споров о границе Чечни и Ингушетии. Как сообщает портал «Кавказский узел» со ссылкой на организаторов протестов, в акции принимают участие тысячи человек. В городе много полиции, на месте проведения митинга установлены металлические ограждения. Участники акции протеста выразили недоверие главе республики Юнусбеку Евкурову и потребовали его отставки. Также сообщается, что они прервали акцию, чтобы совершить намаз, пишет «Кавказский узел». Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщило во вторник в Минобороны. Их тела доставлены в Россию. В военном ведомстве заявили, что с момента поступления информации об исчезновении троих военных велась непрерывная работа по их поиску. Позднее в рамках совместной операции военно-космических сил и сил специальных операций, причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была ликвидирована, заявили в Минобороны. Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Европейский суд по правам человека вновь принял сторону граждан Грузии, поддержав их претензии к России. Страсбург обязал Москву выплатить компенсации еще 19 пострадавшим в ходе массовой депортации из России в 2006 году. На этот раз иск был индивидуальным, что, по мнению экспертов, делает решение еще более важным. Владимир Унанян с подробностями.
Бердзанишвили и другие против России. Индивидуальный иск граждан Грузии, касающийся массовой депортации из России обладателей грузинских паспортов осенью 2006 года, удовлетворен. Европейский суд по правам человека обязал Москву выплатить 19 истцам от 2 до 15 тысяч евро в качестве компенсации. Соответствующее решение было опубликовано в твиттере ЕСПЧ.
Бердзанишвили и другие против России. Компенсационное урегулирование для грузин, массово высланных в 2006 году.
К твиту прилагается ссылка, по которой можно ознакомиться с полным содержанием решения. В частности, ЕСПЧ пришел к выводу, что в процессе выдворения грузинских граждан правительство Российской Федерации нарушило сразу несколько положений Международной конвенции по правам человека. В том числе запрещение коллективной высылки иностранцев, незаконного лишения свободы, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения, содержания под стражей, а также право на безопасность. Решение было принято судьями единогласно. По словам главы Департамента международного публичного права Министерства юстиции Грузии Беки Дзамашвили, правительство использует все ресурсы для своевременного исполнения решение Европейского суда.
Опубликованное сегодня решение вступит в силу через 3 месяца, и Россия по истечении этого периода будет обязана зачислить сумму в отношении конкретно этих граждан.
В парламенте страны также подтвердили, что государство задействует все рычаги для того, чтобы граждане получили компенсацию.
Бесспорно, это очень важное решение. Это правовой ответ на бесчеловечное обращение, которое проявила Россия в отношении граждан Грузии. Власти Грузии сделают все, используют все ресурсы для того, чтобы решение было исполнено.
Заявила председатель парламентского комитета по международным делам Софо Кацарава. Со своей стороны вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что решение Европейского суда по правам человека является победой всей Грузии, и что вопрос нужно рассматривать не только в правовом поле, но и с символической точки зрения.
Этот вопрос – тема победы маленькой Грузии на правовом поле. Думаю, у этого есть не только конкретное правовое выражение. Это также символично, так как нужно придерживаться справедливой, правильной позиции. Думаю, и в Гаагском уголовном суде позиции Грузии довольно сильны. У страны есть ресурс для ведения политической борьбы. По большей части, это заслуга сегодняшних властей и соответствующих структур, в том числе и Министерства юстиции.
Адвокат Николас Лагашвили видит символизм сегодняшнего решения ЕСПЧ в несколько другом контексте. По словам юриста, важно то, что иск был индивидуальным, а это дает надежду очень многим людям.
Потребовались многие годы для того, чтобы Европейский суд по правам человека человека принял подобное решение. Но несмотря на то, что справедливость восторжествовала спустя 12 лет, это дает надежду многим людям, которые пострадали от действий России, что они смогут добиться справедливости.
Как говорится в пояснительной записке ЕСПЧ, вопрос выплаты компенсации участникам дела Бердзанишвили и другие против России был отложен до вердикта Большой палаты Европейского суда по правам человека по масштабному иску Грузии. В январе 2019 года она приняла беспрецедентное решение, обязав Москву выплатить не менее чем 1500 гражданам, ставшим жертвами массовой депортации, 10 миллионов евро в качестве компенсации морального ущерба. Решение по межгосударственному иску Грузии против России Большая палата Европейского суда по правам человека приняла еще в июле 2014 года. Тогда суд посчитал доказанным, что осенью 2006 года российские власти санкционировали скоординированные аресты, задержания и высылки граждан Грузии, нарушив тем самым положение Европейской конвенции о защите прав человека. Но при этом судьи не увидели нарушений права на уважение частной и семейной жизни, а также процедур, касающихся высылки иностранцев и права на защиту собственности и права на образование. Решение по компенсации пострадавшим было отложено, а сторонам разбирательства предоставлен срок в один год для предоставления своих позиций и договоренности по вопросу размера компенсации. Грузия настаивала на том, что от действий российских властей пострадали 4634 человека и требовала в виде компенсации 70 миллионов 320 тысяч евро. Россия с такой позицией категорически не согласилась. В итоге суд счел доказанными факты нарушения в отношении 1500 граждан Грузии и снизил сумму компенсации до 10 миллионов. Впрочем, у России есть возможность не платить. Дело в том, что президентом Российской Федерации 15 декабря 2015 года был подписан закон, по которому Конституционный суд России получает полномочия принимать решение о возможности или невозможности исполнения решений межгосударственных судебных органов. То есть, если Конституционный суд России посчитает, что ЕСПЧ принял неправомерное решение, то исполнение такого решения будет необязательным. Причем как в случае с первым иском, так и с сегодняшним вердиктом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии стартовала парламентская кампания. Известен и день голосования, 9 июня. Однако в первый же день кампании выяснилось, что ЦИК самопровозглашенной республики до сих пор не определил границы одномандатных округов. С какими проблемами сталкиваются потенциальные кандидаты в депутаты, расскажет Мурат Гукемухов.
По словам депутата Юго-Осетинского парламента от партии НХАС Зиты Бестаевой, ЦИК еще не нарезал одномандатные избирательные округа.
Никакой информации с тем, что связано с схемой одномандатных округов, пока мы не получили, по крайней мере, большая часть депутатов. А так, по закону, не позднее, чем за 55 дней должна быть утверждена схема одномандатных округов.
Между тем, избирательная кампания для мажоритариев уже началась. В течение 30 суток с момента официального объявления даты выборов они должны представить в ЦИК полный пакет документов, включая подписные листы. Выборы объявили за 77 дней до голосования. Отнимем из них 55, получаем 22 дня. Таким образом, согласно поправкам к закону о выборах депутатов парламента Южной Осетии, которые партия власти Единая Осетия внесла в прошлом и в этом году, из 30 суток, которые отводятся мажоритарию на сбор подписей, ЦИК может забрать у потенциального кандидата 22 дня. И тогда мажоритариям придется галопом за 8 дней собирать подписные листы. По мнению Зиты Бестаевой, многие могут и не успеть собрать подписи. Многие в спешке наделают ошибок, и ЦИК их не зарегистрирует. Но и на этом возможные проблемы не заканчиваются. Если на сбор подписей мажоритариям оставят 8 дней или декаду, то можно предположить, что документы они сдадут в последние пару дней. Но на 17 округах желающих выдвинуться запросто может оказаться больше сотни. По 6 самовыдвиженцев на участок – это уже 104. А их может быть и больше, если учесть, что на выборах могут принять участие 9 партий. Значит, ЦИК завалят работой. И вот здесь начнется пристальное внимание к избиркому. Кому он раньше проверит документы и выдаст удостоверение кандидата, а кому позже. Агитация мажоритария возможна только после регистрации в ЦИК. Значит, кому-то дадут возможность больше агитировать, а кому-то меньше. Значительно меньше. А это уже чревато упреками в неравных условиях. И вот это все результаты поправок к закону о выборах депутатов. Зита Бестаева считает их неприемлемыми, поэтому голосовала против них.
Такие коренные изменения в избирательное законодательство невозможно в преддверии выборов. Я считаю все-таки, что если и содержательно меняется, и процедура меняется, то все-таки эти нормы должны вступать не на предстоящие выборы, а через следующие выборы. Но...
Или хотя бы нужно было нарезать избирательные округи заблаговременно, допустим, еще в прошлом году, чтобы у людей было время присмотреться, как-то адаптироваться к новым условиям.
Конечно, конечно. Ведь в прошлом году был принят закон о выборах депутатов парламента в марте месяце, и тогда к нему было очень много замечаний. С нашей партии, в частности, с других партий представляли свои замечания, но почему-то они не были учтены и услышаны, хотя мы говорили, что будет проблематично проведение выборов, и вообще проблематично будет работать одномандатником и тем партиям, которым придется собирать подписи, потому что сроки, которые устанавливаются уже законом, не дают возможности успеть в срок собрать соответствующие документы и сдать их в ЦИК. Поэтому сегодня вот такая ситуация достаточно нездоровая с этими вопросами. Но посмотрим, как ЦИК будет выходить с этой ситуации.
Югостинский блогер Алан Парастаев считает, что все эти поправки, которые были приняты по инициативе партии власти, создают нервозную, если не сказать, конфликтогенную обстановку на выборах. Это было ни к чему, считает Алан Парастаев.
Для чего это делать? Вот для чего партия власти, у которой и так много сторонников, для чего вот эти? И так у них будет большинство. Бессмысленно, понимаешь, у всех такое мнение сложилось, что уверенная партия, Владимир Владимирович Путин принимает, обещает на выборы наблюдателей. И вот на этом фоне какие-то непонятные телодвижения. Народ-то в этом прочитывает. Неуверенность в своей победе. Она сама демонстрирует народу свою неуверенность. Новости посмотришь, везде только партия, везде хорошо, вроде рост экономики. Для чего это вот?
Это был югостинский блогер Алан Парастаев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
МИД самопровозглашенной Республики Абхазия пока не отреагировал на признание со стороны США суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Да и в целом довольно противоречивое отношение к этому событию в абхазском обществе, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. Хотя доминирует все же поддержка Сирии, которая признала Абхазию.
Вчера, 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами, завоеванными израильтянами в 1967 году. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху восторженно сказал Трампу: «Израиль никогда не имел лучшего друга, чем вы». Конец цитаты. Это вопиющая агрессия в отношении суверенитета Сирии и высочайший уровень презрения к международным законам. Такую позицию выразил МИД Сирии. На сей раз Трампа не поддержали Великобритании, ЕС и ООН, уточнив, что Израиль незаконно аннексировал Голаны. Отзывы на этот шаг американского президента, официальных структур и наблюдателей всего мира красноречиво иллюстрируют весьма распространенную ситуацию, когда в оценках того или иного факта сталкиваются различные подходы и принципы. Руководство России, как и почти всех государств мира, осудило решение Трампа, но показательно позитивная реакция ряда общественных организаций и публицистов. Так, недавно созданный в Москве Евразийский народный фронт сделал заявление, в котором, в частности, говорится: признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами открывает новую эру в международных отношениях. А именно, международное сообщество должно признать независимость Южной Осетии, Абхазии, Нагорного Карабаха, ПМР, ДНР, ЛНР, а также вхождение Крыма в состав России. Конец цитаты. А вот выразительный заголовок статьи российского автора Петра Акопова: «С голландских высот открылся вид на Крым». Пятилетие присоединения Крыма к России отмечалось как раз на днях. Этот срок в 10 с лишним раз меньше, чем время контроля Израиля над Голанскими высотами. А вот Абхазия существует как де-факто независимое государство уже аккурат половину нахождения Голан в составе Израиля. И потому логичен вопрос абхазов Трампу: а мы чем хуже? Но соперничающий с этим принцип – союзнические отношения. С Абхазией Сирию связывают не только дружба через Россию, но и свои собственные собственные прочные отношения, оформившиеся в прошлом году дипломатически, но зародившиеся еще полтора столетия назад, когда, кстати, именно на голландских высотах поселилась значительная часть адыгских и абхазских махаджиров XIX века, попавших в Сирию, которая была тогда частью Османской империи. Их привлекла гористая живописная местность, похожая на природу исторической родины. Мне доводилось разговаривать с Сухуми еще в конце 90-х с одним абхазским репатриантом из Сирии, который рассказывал, что родился на голландских высотах, но в 1967-м его семья была вынуждена переселиться на север, вглубь Сирии. Вот такое второе махаджирство в их роду. Вчера депутат Народного совета Сирии Хамза Шахин дал на русском языке небольшое интервью одному из СМИ в Абхазии. Вот как он его начал.
Голландские высоты – это сирийская земля, была и будет. И никто не может это изменить. И мы привыкли, что Соединенные Штаты и специально Трамп всегда идет к нарушению.
Что касается рассуждения в СМИ о том, что прецедент, созданный Трампом, повлечет за собой цепочку признаний фактически существующих границ между государствами, то большинство их, конечно, были ироническими. Пока миром правит ее величество двойная мораль, все будет трактоваться в соответствии с правилом. Международное право, что дышло, куда повернешь, так и вышло. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Криминогенная ситуация в Грузии заметно ухудшилась в последнее время, пишет информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». Премьер-министр Мамука Бахтадзе объясняет рост статистики улучшением системы учета преступлений. В это же время многие бизнесмены заявляют, что больше не чувствуют себя в безопасности. Об участившихся кражах корреспондентам издания рассказали в компании «Мегатехника».
За 2018 год наши магазины ограбили 7 раз, в основном несовершеннолетние, ломают витрины и воруют мобильные телефоны и деньги.
8 раз за прошедший год были ограблены и магазины электроники «Беко», утверждает директор сети Мехмед Мелек.
Сейчас происходит то, что в Грузии было до 2002 года, и это очень плохо как для бизнеса, так и для страны в целом.
Жертвами частых грабежей за последний год стали несколько банков, компаний мобильной связи, магазины электроники, супермаркеты. Зачастую дела, начатые по данным фактам, остаются нераскрытыми, пишет «Грузия онлайн». Председатель парламентского комитета по защите прав человека Софоки Ладзе представила сегодня в высшем законодательном органе пакет изменений в Кодекс права ребенка. Одно из таких – внедрение уроков по половому воспитанию в школах страны.
Если родители пожелают, чтобы ребенок посещал уроки полового воспитания, то они должны будут дать на то свое согласие. Это не должно подаваться в такой форме, чтобы провоцировать конфронтацию и беспокойство в обществе.
Сказала Софоки Ладзе. Также несовершеннолетним придется получить разрешение от родителей, чтобы посетить ночные клубы.
Наша цель – защитить детей от вредного влияния, от азартных игр и наркотиков. Дети заходят в ночной клуб и принимают наркотики, занимаются проституцией. Подростки будут допускаться в ночной клуб с разрешения родителя или законного представителя с 18.00 до полуночи. Маленьких детей в клуб не пустят.
Кроме того, в Кодексе прав ребенка появится запись, в которой говорится, что государство обязано обеспечить равную доступность качественному дошкольному общему, профессиональному и высшему образованию всем детям. В агентстве государственного регулирования медицинской деятельности начали самостоятельное расследование причин гибели 29-летней Мелано Путкаридзе, скончавшейся несколько дней назад в одной из клиник Батуми, пишет информационное интернет-агентство «Батумелеби». Несколько дней назад девушка обратилась в местный реферальный госпиталь с жалобой на боли в области живота, сказал изданию «Дядя Мелано» Нодар Катамадзе.
Ей поставили неправильный диагноз в реферальной клинике, не смогли понять, что с ней было не так, и отпустили домой. Сказали, что тревожиться незачем, боли у нее прошли.
На следующий же день девушка обратилась уже в другой медцентр, в котором ей вырезали аппендицит, но после операции состояние ухудшилось, и она скончалась. 22 марта родные и близкие Мелано Путкаридзе провели акцию с требованием призвать к ответственности врача, виновного, по их мнению, в гибели девушки. А вчера акцию с требованием воздержаться от подобного подобных обвинений до конца расследования дела гражданам и грузинским СМИ провел медицинский персонал различных клиник. Один из участников акции Рамаз Сурманидзе заявил:
«Мы не позволим никому попирать права врачей. До заключения судебной экспертизы никто не должен обвинять врачей. Должны быть разработаны критерии, которые защитят служащих медицинской сферы от несправедливых обвинений».
МВД, между тем, начало расследование по статье 116 Уголовного кодекса Грузии «Причинение смерти по неосторожности». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Социальная сеть Facebook заблокировала профиль гражданской активистки из Ахалгори Тамары Миарокишвили. Она нередко использует эту платформу для публикации критических постов. Ирина Келехсаева попыталась разобраться, что это – недоразумение или попытка заглушить критический голос.
Сама Тамара Миарокишвили в беседе с «Эхом Кавказа» шутит, что удивлена, почему так долго никто на ее аккаунт не жаловался. Первый свой пост в сети Facebook она написала более 7 лет назад, но с блокировкой страницы столкнулась первый раз. «Бывает всякое, — говорит она, — бывают и оскорбления, поливание грязью, хотя в остинском сегменте Facebook это особо не впечатляет. Оскорбления в твой адрес начинают работать в пользу тебя», продолжает Тамара Миарокишвили.
«Утром серьезно пошутили, что вот 3 раза уже перенес прокуратура собственно написанную дело, говорят, что мы должны ознакомиться. И написала, что как вы думаете, когда мой суд закончится? 2019 или 2019. Начали голосовать люди, и потом не могла, просто исчезли и мессенджер, и Facebook. Ну, вообще, пустоту показывали».
Сочувствующие активистки, люди, которые имеют подобный опыт, уже пообещали Миарокишвили помочь обратиться в администрацию Facebook, чтобы понять причину.
«И Facebook сказал, что поменяйте пароль, что-то попросили еще это сделать, и потом попросили для идентификации фото отправила, и они обещали, что скоро устранят, проверят и устранят. Да, и все старое пока недоступно».
Несколько раз, говорит она, были случаи попыток входа на мою страницу с других устройств, но с другими инцидентами она не сталкивалась. «Могу сказать, что эта реакция мне понятна. Не могу сказать, что мне нравится блокирование моего профиля, но, видимо, я не оставила своим недоброжелателям иного выхода».
«Везде они со мной проиграли. Сейчас получается, что я конкретную силу имею в виду, но пока у меня в Южной Осетии нет врага. Ну, не совсем враги, но недоброжелатели. И я думаю, что все это от них идет, потому что информация о том, я пишу, это не нравится только действующих правителях. Остальные или просто как доступ информации воспринимают, или как развлечение, или как смеются, или как новость, или не знаю, или злиться. Но кому не нужно, чтобы от меня шла информация, это всегда власть. И думаю, что власть, не люди, постарались для этого».
Прокомментировала новые способы борьбы с инакомыслием «Эху Кавказа» югостинский политолог Дина Алборова. «Это уж точно не методы борьбы, — говорит она. — Прежде всего, они унижают самих инициаторов».
«Во-первых, унижают себя, и во-вторых, демонстрируют свою несостоятельность. Демонстрируют то, что кроме того, что блокировать профили, больше ни на что не хватает ни ума, ни правды. Они не могут ничего противопоставить Тамаре, вернее, ее информации. Люди относятся по-разному вообще, да, вот ко всему, что она пишет, к ее персоне. Но то, что она пишет, это ее мнение, ее видение, это ее описание ситуации. И я думаю, что она имеет полное право на это. Если это неправда, то есть и другие методы объяснения того, что это на самом деле. Но я не видела ни одного вразумительного ответа на ее описание. Я не услышала ни опровержения, ни какие-то аргументы. Вот это диалог. Понимаешь, это диалог – это когда есть аргументы с обоих сторон, и люди вступают в некую дискуссию. Но я не слышу вообще нигде никаких аргументов. И вот это очень печально. А блокировать любой дурак сможет. Ну зачем?
Свой утренний опрос Тамара Миракишвили хотела завершить в пятницу, когда назначено очередное судебное заседание по ее ходатайству. В тексте обращения к судебным органам в очередной раз звучит просьба прекратить уголовное преследование и закрыть дело, которое сторона защиты считает политически ангажированным и заказным представителями правящей партии Республики Южная Осетия «Единая Осетия». Ближе к обеду Миракишвили открыла новый профиль в соцсети, куда уже начали добавляться ее подписчики. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Европейский суд по правам человека удовлетворил индивидуальный иск граждан Грузии, депортированных из России в 2006 году, сообщает сегодня общественный вещатель. По решению суда, российская сторона должна будет выплатить в качестве компенсации от 2 до 15 тысяч евро тем гражданам Грузии, которые были задержаны в административном порядке и выдворены из Российской Федерации в октябре 2006 года. Решение было принято судьями единогласно. Речь идет об индивидуальном иске 7 граждан, которые оспаривали факт нарушения прав человека во время депортации. Суд постановил, что Россия нарушила различные статьи Европейской конвенции в отношении почти всех из 19 истцов, говорится в решении суда. Гражданин Великобритании Джек Шефферд, осужден на родине за непредумышленное убийство, будет экстрадирован. Соответствующее решение сегодня принял Тбилисский городской суд, сообщает телеканал «Рустави-2». Шефферд приехал в Грузию в марте 2018 года и почти год проживал в Тбилиси. 23 января 2019 года британец добровольно сдался полиции. Произошло это после того, как британский суд заочно признал его виновным в непредумышленном убийстве женщины из-за грубой неосторожности и приговорил к 6 годам тюрьмы, напоминает «Новости Грузии». В ходе заседания сам обвиняемый согласился на экстрадицию, заявив, что он готов доказать свою невиновность в британском суде. В британских СМИ Шефферда называют убийцей скатера. 31-летний гражданин Великобритании проходит по делу о смерти 24-летней соотечественницы Шарлотты Браун. Девушка погибла 8 декабря 2015 года в результате трагического инцидента, произошедшего на романтическом свидании с Шеффердом в Лондоне. Вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Астамур Кецба в управлении внутренних дел Гагарского района обсудил с представителями заинтересованных служб и ведомств вопросы, связанные с процессом паспортизации местных жителей. Об этом сообщает Абсны Пресс со ссылкой на сайт администрации района. Астамур Кецба отметил, что процесс обмена общегражданских паспортов старого образца на новые должен быть завершен в конце апреля текущего года. Присяжные Горийского районного суда вынесли накануне вердикт по делу об убийстве семьи американцев Смит в ущелье Хада. 19-летний пастух Малхас Кабаури признан виновным по 4 из 5 обвинений, сообщает общественное телевидение. Меру наказания в отношении Кабаури определит суд. Заседание назначено на завтра, 27 марта. Известно, что сторона обвинения будет ходатайствовать о бессрочном заключении. Из Турции в Грузию прибыл пассажирский поезд швейцарской компании «Штадлер», который будет курсировать по магистрали «Баку-Тбилиси-Карс», передает общественный вещатель. Состав должен проехать грузинский участок железной дороги в тестовом режиме. Назначение пассажирского рейса по маршруту «Тбилиси-Карс» планируется уже в 2019 году, но точная дата пока неизвестна, передает «Сова Ньюс».
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пенсионное агентство Грузии объявило международный конкурс на должность 5 членов инвестиционного совета. По условиям конкурса, затратив на работу 72 часа в год, члены совета получат оклад в 5000 долларов в месяц. Новости накопительной пенсионной системы в материале Ираклия Орагвелидзе.
В нынешний год Грузия вступила с новой накопительной пенсионной системой. С января заработал специальный пенсионный фонд, в который поступают обязательные 2% отчисления трудоустроенных граждан до 40 лет. Столько же им начисляет государство и работодатель. Контроль поступлений возложен на созданное в этих целях пенсионное агентство, которое, по замыслу авторов закона, будет вкладывать их в различные экономические проекты, позволяющие приумножить доходы фонда. Структура агентства остается неукомплектованной. Конкурсное замещение 5 вакансий в инвестиционном совете объявлен лишь сейчас, спустя 3 месяца после старта реформы. В обязанности совета входит мониторинг инвестиционной политики по мере необходимости. Обязательные встречи могут проводиться с использованием электронных средств связи. Члены инвестиционного совета обязаны посещать Грузию не реже 1 раза в год. Рабочее время составляет 72 часа в год при окладе в 60 тысяч долларов. В оппозиции посчитали, что власти попросту проявляют неуважение к деньгам налогоплательщиков. Вот заявление главы фракции Нацдвижения Романа Гуцеридзе.
За принятием каждого закона следует создание нового агентства. Показательно, что люди, которые должны распоряжаться средствами налогоплательщиков, имеют право раз в год посещать Грузию. И это также будет оплачено из бюджета. Такие же огромные оклады получат члены наблюдательного совета общественного вещателя, как и других ведомств, которые фактически не присутствуют на должностях. Государство расточительно со своими ресурсами. По сути, занято партийным лоббированием своих людей на теплые денежные посты.
По словам представителя Европейской Грузии Зураба Джабирашвили, действия правительства порождают у рядовых граждан чувство социальной несправедливости.
Если бы мы пошли путем формирования добровольной накопительной системы с размещением накопительных средств в частных фондах, тогда бы у людей не создавалось чувство, что кто-то попросту хапает десятки тысяч за счет их грабежа. Правительство силой ввело граждан в схему, которая изначально является несправедливой.
Резюмировал депутат. Недовольные появились и в недрах правящей партии грузинской мечты. Впрочем, возмущение главы экономического комитета парламента Романа Какулия имеет несколько другую направленность.
Считаю, что оклад парламентариев не соответствует степени ответственности принимаемых нами решений. В этом случае мы должны исходить из стремления увеличить зарплаты депутатов, если членам инвестиционного совета назначаются такие оклады. В скором времени мы должны заслушать их доклад, и мы разделяем требования Европейской Грузии вызвать в парламент главу пенсионного агентства, и после ответов на наши вопросы у меня будет более осмысленная позиция по этому вопросу.
Ответил он журналистам. По словам главы Центра стратегических инициатив Левана Лапишвили, зачастую инициативы властей противоречат элементарной целесообразности и логике.
Власти не раз демонстрировали пренебрежение госрезервам. Мы перенаправим столько, мы добавим столько из бюджета. Заявления министров звучат так, словно это не деньги налогоплательщиков, а Божья благодать. Не вникая в конкретику, можно сказать, что госчиновники, которые получают зарплату из нашего кармана, не проявляют системного подхода к деньгам налогоплательщиков. В нашем случае деньги, аккумулируемые в пенсионный фонд, размещены на депозитах банков, так как инвестиционный фонд не укомплектован, и в этом вина законодательной власти. Абсурдность положения документа состоит в том, что оклады членов Совета будут оплачены из бюджета, а не исходя из прибыли фонда. Учитывая эту данность, иначе как издевательством над ресурсами налогоплательщиков, этот факт никак назвать нельзя.
Заявил эксперт. В целом получается, что деятельность виртуального инвестиционного совета обойдется налогоплательщикам почти 800 тысяч долларов в год. При этом оклад председателя агентства уже составляет 5600 долларов в месяц. Кроме них, дополнительно в агентстве будут трудоустроены до 50 человек. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Изида Чаня в своем блоге задумалась о соблазнах проявить себя в борьбе с коррупцией, перед которыми так трудно устоять и депутатам, и их избирателям.
Конституционный суд – это вам не справочное бюро, сказал на последнем заседании парламента его спикер Валерий Кварчия. Поводом для такого заявления главы законодателей стала очередная инициатива одного из депутатов обратиться в Конституционный суд на предмет соответствия Конституции договоров, подписанных правительством с нефтяными компаниями в 2009 и 2014 годах. Конечно, это славно, что спустя многие годы некоторые народные избранники наконец-то обратили внимание на то, что условия, на которых подписаны эти документы, не просто экономически невыгодны Абхазии, но и являются прямой угрозой для экологической безопасности страны, так как не предусматривают конкретных обязательств в случаях, связанных с загрязнением окружающей среды. То есть компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти, всего-то и подпадают под смешную ответственность за несмешной ущерб, нанесенный природе. Так, Кодекс об административных нарушениях, связанных с требованиями по охране недр, предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере до 1500 рублей. Максимум в 1500 рублей обойдется должностному лицу и нарушение правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр. Скажем прямо, весьма условная ответственность за непредсказуемые экологические риски. А если учесть, что в подписанных договорах и соглашениях не предусмотрены обязательства компании по устранению последствий, нанесенных природе в результате их деятельности, то несложно догадаться, что люди, подписывающие эти документы, меньше всего заботились об интересах народа, страны. Не знаю, что думают по этому поводу депутаты, но меня вдруг осенило предположение, что у подписантов была личная заинтересованность в осуществлении этих проектов. Из чего я делаю вывод, что депутатам и общественникам надо вести речь не о нарушении Конституции в части права народа на недра, а о коррупции. И заметьте, что это более конкретно прописано в соответствующем законе. Надо только призвать к выполнению своих обязанностей те органы, которые прописаны в законе о противодействии коррупции. Если заглянуть в этот закон, то можно обнаружить, что институты гражданского общества, политические партии и граждане имеют право заказать за свой счет независимую антикоррупционную экспертизу, а прокуратура и Министерство юстиции вообще уполномочены законом проводить эту самую экспертизу. В прокуратуре лет 5 как существует даже специальный отдел по борьбе с коррупцией. И он призван не только проводить антикоррупционную экспертизу, но и дать заключение, попадают ли действия абхазских чиновников, подписавших нефтяные документы, под определение коррупции, незаконное использование физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды. Представьте себе, что в этом законе даже прописано, что результатом установления факта коррупционных нарушений является устранение их последствий, в частности, отмена нормативных правовых актов, принятых в результате коррупционных нарушений. Нормативные правовые акты, принятые в результате коррупционных правонарушений, должны быть отменены решением соответствующих государственных органов или органов местного самоуправления, либо на основании решения суда, говорится в законе. Не этого ли хотят депутаты, которые поднимают вопрос о нефти, если, конечно, верить их публичным заявлениям? А кому, как не законодателям, знать законы и уметь их применять на деле? К тому же, это прекрасная возможность опробовать на деле закон о противодействии коррупции и продемонстрировать работоспособность принимаемых парламентом нормативных актов, вместо того, чтобы превращать Конституционный суд в справочное бюро. Кстати, Конституционный суд уже трижды отказал группе депутатов 6-го созыва парламента в рассмотрении необоснованных запросов, обращения которых явно не подведомственно Конституционному суду или не отвечает требованиям Кодекса о конституционной юрисдикции. Поэтому у меня возникает вопрос, есть ли смысл законодателям столь часто демонстрировать свой дилетантизм в периоды повышенной политической активности общества для имиджа борца за справедливость и пламенного патриота вполне достаточно поднять многочисленные договоры, в которых далеко не все должностные лица, преследующие свой личный интерес, сочли нужным даже попрятаться в офшоры. Думаю, что перед званием борцов с коррупцией не устоит ни один избиратель. Специально для их Кавказа Изида Чаня из Сухума.
Ушел ли Михаил Саакашвили с поста главы национального движения? На эту тему размышляет наш постоянный тбилисский комментатор, политолог Гия Нодия.
В грузинской политике относительно скучный период. Самые интересные вещи происходят внутри правящей партии, где соратники громко и публично переругиваются на радость оппозиции. Бидзина Иванишвили, похоже, в основном занят войной бизнесменом Мамукой Хазарадзе. Вытеснив последнего из его же банка, сейчас он старается выжать его из консорциума по строительству порта Анаклия. Как всегда, страна старается догадаться, что именно им движет. То ли у него почему-то развилась сильная неприязнь конкретно к этому человеку, то ли, как предполагают некоторые, проектом порта Анаклия обеспокоилась Россия и потребовала его под любым предлогом прикрыть. Все может быть, но дать точный ответ очень трудно. На этом фоне главный оппозиционер страны Михаил Саакашвили напомнил о себе весьма неожиданным образом. Он объявил, что уходит с поста председателя национального движения и сам же назвал преемника. Григола Вашадзе, который недавно проиграл президентские выборы в Саломе Зурабишвили. Партия отреагировала сразу, через несколько дней созвав съезд и выбрав Вашадзе своим председателем. Что это значит? И значит ли это что-либо? Все сразу вспомнили, что 2 года назад именно такая инициатива привела к распаду партии. Тогда ближайшие соратники лидера говорили практически то же самое, что Саакашвили сейчас сказал сам. В условиях, когда его физически не пускают в Грузию, партии нужен председатель на месте. Это никак не умаляет того факта, что в глазах избирателей, как сторонников, так и противников, имидж партии остается накрепко связан с именем ее основателя. Тем не менее, верные сторонники Саакашвили тогда назвали тех, кто заговорил о необходимости избрания председателя партии, изменниками. Последним пришлось уйти и создать новую организацию «Европейскую Грузию». В чем разница между ситуацией сейчас и в конце 2016 года? Почему Саакашвили вдруг принял такое решение? Отчетливой логики тут нет. И точно определить конкретные мотивы этого решения так же трудно, как и в случае со многими действиями Иванишвили. Но это не главное. Главное то, что контекст совершенно другой. В данном случае инициаторов избрания нового председателя выступил сам фактический лидер партии. И он же единолично определил, кто конкретно будет его преемником. Этим он лишь подтвердил, что сам принимает наиболее важные решения. Что касается скандала 2-летней давности, к тому времени Саакашвили уже фактически не контролировал партию. Он, конечно, оставался очень важной фигурой, но уже не мог единолично принимать решения. Его слово перестало быть законом. В частности, он не имел решающего влияния при составлении избирательного списка партии в парламентских выборах 2016 года. В тот момент избрание нового председателя укрепило бы эту тенденцию. Восстание рядовых членов против группы Бокерия Угулава было ничем иным, как восстановлением личного контроля Саакашвили. Те, кто остался в партии после распада, признавал незыблемость авторитета Миши. В сегодняшнем национальном движении больше нет костяка, который мог бы претендовать на принятие стратегических решений независимо от лидера. Соответственно, избрание нового председателя само по себе никак не означает, что реальная роль Саакашвили в руководстве партии как-то уменьшится. Григол Вашадзе – человек, который может по конкретным вопросам не соглашаться с Саакашвили, и для последнего это вполне приемлемо. Но он изолированная фигура. У него нет собственной команды, на которую он мог бы опереться. Он знает, что в случае открытого конфликта с лидером у него нет шансов. На этом фоне то, что у партии теперь есть председатель, имеет скорее символическое значение. Иванишвили и Саакашвили как бы рокировались. Формально Иванишвили долго был частным гражданином, не имеющим отношения к политике. Но никто не сомневался, что он остается реальным лидером правящей партии и, соответственно, государства. В какой-то момент он почему-то решил формально занять пост лидера партии. Но от этого, по сути, ничего не изменилось. В национальном движении произошло наоборот. Саакашвили ушел, уступив место председателя другому человеку. Хотя не ясно, почему он это сделал. Но и это мало что меняет. В любом случае, эти два человека остаются главными игроками на грузинском политическом поле.
Картинки с выставки.
И время для картинок с выставки. В Сухуми открылась традиционная весенняя выставка абхазских художников. На ней представлены работы маститых и известных, а также молодых и только начинающих свой путь. Вернисаж привлек общественность и прошел успешно. О выставке в материале Елены Заводской говорят сами художники.
В центральном выставочном зале в Сухуми экспонируются 57 живописных декоративных и керамических работ 27 абхазских художников. По тематике это в основном пейзажи и натюрморты, многие с цветами, как и пристало весне. Портретов мы почти не увидели. Председатель Союза художников Республики Абхазия Виталий Джинни сообщил.
Художественный совет у нас в Союзе, они отбирают работы. Раньше мы не практиковали, но в этом году мы приняли студентов художественного училища. Почему это мы делаем? Потому что привлекать надо молодежь, чтобы у них тоже появился какой-то стимул, больше работы. С профессиональными художниками, если они попадают на эту выставку, это для них престижно.
Разговор мы продолжили с молодой художницей, студенткой Сухумского художественного училища Мария Делба. Она родом из Мурманска, 11 лет живет в Абхазии, пишет картины, делает керамические и скульптурные работы. О своем участии в выставке и о работе «Серп и молот» она отозвалась так.
Первый раз студентам позволили участвовать в выставке вместе с профессионалами. Все-таки уже выпускной курс радует то, что есть возможность показать большому количеству людей, кто придет на выставку, чем ты занимаешься. Это шамотированная белая глина. Эта скульптура – это пародия на монумент рабочей колхозницы. То есть там такие все с сердцами горящими, мускулистые, красивые, задорные, все строят коммунизм, а это как бы такая оборотная сторона той советской действительности. Все села, все это держалось на женских плечах. И вот одна с молотом, то есть шпалоукладчица, другая с косой в поле, а на них держится все остальное, то есть мужики, старики, дети.
Известный абхазский художник Игорь Панченко представил на выставку триптих и недоумевал, почему организаторы развесили картины в разных местах. О самой выставке он сказал.
Молодые ребята появились. Вот Толя Качалов, например, растет. Он хоть не обучаем, но это служит ему хорошую службу, самобытность, если есть. Почище стал цвет, фактура как-то, он чувствует это. Там девочки-керамистки, потом живопись. Диана Хинба очень хороша. Вот эти акварели, там есть огромный потенциал. Я рад тому малому, что есть. Пожалуй, все этим сказано.
Впервые на родине в Абхазии выставился коренной сухумчанин Ген Эрген, который много лет живет и работает в Санкт-Петербурге. Он пишет акриловыми красками с помощью шприца. На просьбу поделиться впечатлениями о выставке Ген Эрген ответил следующее.
Мнение художника, оно по большому счету субъективно. Объективно рассуждать на тему творчества других художников очень сложно, ибо каждый художник считает себя немного выше, невзирая от степени своего уровня и умения. Но это жизненный принцип всех художников. Если бы его бы не было, то не было бы и вообще творцов, так скажем. Да? Относительно моего впечатления и сравнивая с тем, что я мог видеть и наблюдать в Санкт-Петербурге, на сегодняшний день в России, опять же, в зависимости от направленности представляемых выставок, стили работ совершенно разные. Здесь преобладает все-таки больше классическая живопись, но с небольшими элементами, может быть, импрессионизма и примитивизма, так скажем. А в России на сегодняшний день культивируется все-таки живопись категории абстракции.
Весенняя выставка продлится до 31 марта, поэтому у всех желающих есть шанс увидеть все собственными глазами и вынести свой вердикт. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки.
Строительство многоквартирного жилого дома рядом с храмом Михаила Тверского в Тбилиси вызвало протест общественности. В компании, осуществляющей проект, указывают на законность процесса. Впрочем, это, по мнению людей, выступающих в защиту исторического памятника, сути дела не меняет. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Фотографии бульдозеров, устрашающе поднявших ковши рты во рву у основания церкви, разлетелись по социальным сетям быстро. Тревогу забили представители неправительственной организации «Тбилиси Самкари». Храм Михаила Тверского с куполами-луковками – памятник культурного наследия. А, соответственно, территория, прилегающая к нему, входит в ареал его защиты, говорит представитель организации Цира Элисашвили. Она и ее единомышленники собрались сегодня у храма, который находится у основания горы Мтацминда. При этом этом, по словам Элисашвили, их протест в данном конкретном случае направлен против архитектурной службы мэрии, которая действительно выдала разрешение на строительство в этой зоне. Другими словами, вопрос не в наличии разрешения, а в том, на каком основании оно было выдано. Юридически эта зона называется зоной государственной защиты. Закон о защите культурного наследия прямо говорит, что у памятника есть два ареала защиты. Это ареал физической защиты, который можно определить, умножив на двое высоту церкви. Кроме того, есть еще ареал визуальной защиты. Это 300-метровый радиус. А теперь посмотрите, где мы стоим сейчас. Даже тогда, когда мы покинули так называемую частную собственность, мы все еще остаемся в зоне защиты. Говорит Цира Элисашвили, указывая на тяжелую технику позади нее. Между тем, в мэрии заявляют, что строительство не нанесет вреда культурному памятнику, а решение по проекту было принято в соответствии со всеми действующими нормами, говорит заместитель градоначальника Илья Элошвили.
Мы живем в цивилизованном, управляемом законами государстве, а не в государстве, где все зависит от того, что говорит какая-то часть населения. Мы достаточно долго работали над проектом, убедились в том, что он хорош и устойчив с архитектурной и структурной точки зрения. Соответственно, уже после того, как все это было согласовано с историческим советом, после того, как была подготовлена вся документация, Тбилисская мэрия дала разрешение на строительство.
Компания МК Development получила это разрешение в октябре 2018 года. Затем в этом месте начался демонтаж домов барачного типа, находившихся здесь ранее. А теперь и работы по подготовке фундамента, практически вплотную прилегающей к зданию храма. В пояснительной записке проекта сказано.
Проект разработан по заказу товарищества Тацминда Residence и носит, можно сказать, социальный характер. 60% площади, которая будет построена, предназначена для местного населения. Здание, находящееся на территории, аварийное. Населению годами приходилось здесь жить в невыносимых условиях.
Главный юрист компании Иракли Дауташвили настаивает, все документы на строительство у них есть. Люди, которые проживали в этом месте, довольны процессом. А все остальное – это черный пиар, направленный против них.
Храм – архитектурный памятник, а рядом с ним бульдозер. Понятно, что это выглядит плохо. Вот такая картина нарисовалась, и нас обвинили во всем. Компанию оклеветали, все аргументы, которые приводились, основаны на неверных фактах. Мы думаем о том, чтобы обратиться в суд и потребовать, чтобы в СМИ их опровергли.
Впрочем, опровергать что-либо активисты, выступающие против строительства, явно не намерены. Напротив, они хотят, чтобы столичные власти приняли, как они говорят, политическое решение. Те, от кого мы требуем ответа, не люди, которые ожидают квартир, а мэрия, которая должна принять политическое решение по уже выданным разрешениям. И в будущем очень щепетильно относиться к подобным территориям. Мы требуем в первую очередь обеспечения безопасности для памятника и соблюдения зональных ограничений, установленных законом, о которых я сказала ранее. Говорит Цира Элисашвили. Согласно информации, указанной на сайте компании МК Development, строительство должно завершиться в декабре 2020 года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Завершает нашу программу рубрика «Голоса». С жителями Сухуми о тонировке автомобилей беседует Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к тонированию стекол автотранспортных средств?
Передние стекла обязательно должны быть, то есть, ну, минимально затонированы, чтобы видимость была. Лобовое вообще не обсуждается. Надо снимать затемненку, да. Из-за того, что мы в южном регионе, конечно, нам надо делать поправки по российским стандартам, у нас не получается. То есть полное летом долгий световой день, и она, в принципе, помогает при серьезном солнце, помогает. Но, опять же, под контролем, ну, и, опять же, закон должен для всех работать. Это самое главное. Если он не будет работать, никакого смысла нету ни в чуть-чуть, ни до конца. Если для всех, тогда для всех одинаковые правила. Тимур.
Нет, не нужна. Я ее так купил, это не оклеил.
Сколько здесь процентов на машине?
Это самое темное. 5%.
Это допустимо или нет?
Нет.
Но вы будете снимать, не будете?
Буду снимать, буду легкую клеить, чтобы все видели.
Для вас вот лично, как для водителя, лучше, чтобы было темное или все-таки, чтобы не было тонировок? Вот когда
мне,
вы
например, неудобно ездить ночью. Не видно.
видно ничего. Есть только вообще в два слоя поклеены.
Сколько процентов?
Да вообще, короче, ничего не видно ни снутри, ни снаружи. Очень тяжело, тем более в дождь вообще ничего не видно. Ночью ничего не видно. Ну, такая тонировка.
Да, меня смущает, когда полностью затонировано, потому что мне кажется, что на самом деле можно не увидеть какую-то помеху или еще что-то. А если она как-то средняя, то дискомфорта не вызывает на самом деле. Надо, наверное, рулить в соответствии с инструкциями, законами и так далее. У нас немножко в этом смысле. А мы пока не достигли какого-то уровня в самом обществе. И мы всегда говорим, так он может, почему я не могу. И здесь с теми же тонировками и так далее. Кто-то может, а кто-то не может. Вот в чем проблема. И да, и каждый, который не может, смотря на того, кто может, также нагло ездит и дальше. Потом его могут остановить, снять и так далее. Но такая проблема тоже у нас, наверное, присутствует. Арифа.
Кому как, наверное. Мне не нужна. То, что есть, то мне хватает. То, что по закону, так и есть, наверное. Меня Георгий.
Нужны, я думаю, с определенными ограничениями, конечно.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.